Вахштайн, наш сегодняшний собеседник, признан в России иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Привет, это «Глаз бури». Шанинский подкаст о том, как, зачем и для чего заниматься социальными науками в России после 24 февраля. Мы пытаемся спокойно взглянуть из центра шторма на происходящее с нами и поговорить о том, что хочется сохранить, а с чем пришлось расстаться, о том, на что надеяться и за что бороться. Меня зовут Лиза Канатова. Сегодня мой собеседник Виктор Семенович Вахштайн, социолог и декан факультета социальных наук Шанинки. И данное сообщение материал создано или распространено лицом, которое не выспалось и хочет кофе, как написал сегодня Виктор Семенович у себя ВКонтакте. Здравствуйте, Виктор Семенович.
Здравствуйте. Я как раз сделал себе кофе, так что я готов к разговору.
Хочу начать с вопроса о двух линиях, двух способах отношения к происходящему. Первая линия, первый взгляд, о котором вы много раз уже говорили публично, это взгляд, который идет от Гоббса. Он говорит нам, что происходящее сейчас не может быть объектом социологии, потому что в такие времена нет социального порядка. А второй, напротив, говорит, что то, что происходит, это сцепка социальных действий и источник новых социальных теорий потенциально. Какой взгляд вам более симпатичен сейчас или более близок?
Давайте все-таки сделаем полшага назад, иначе возникает странное ощущение, что социологи никак не могут определиться, им есть что изучать или им нечего изучать. Дело в том, что у истоков нашей дисциплины происходило формирование аксиом, то есть тех вещей, в которые социолог должен поверить для того, чтобы дальше иметь возможность сделать исследование. Центральным вопросом был вопрос о солидарности. Идея как раз состояла у многих из наших классиков в том, что если отсутствует социальный порядок и отсутствует солидарность, то нам тупо нечего изучать. Поэтому, например, у Тёниса, у первого нашего классика, мы найдем фразу о том, что социология появляется там, где есть взаимоутверждающее отношение воль. Где вот есть воля X и воля Y, и когда они находятся в этом взаимоутверждающем отношении, появляется что-то, что может изучать социология. А за этим, конечно, стоит такая базовая идея Гоббса, что вообще-то война – это исходное состояние людей. И в этом противостоянии в конечном итоге кристаллизуется что-то, что называется социальным порядком. Если социальный порядок исчезает, то социолог в этот момент должен честно сказать, тут наш полномочий уже все. Но мы понимаем прекрасно, что такая ситуация, она немножко утопическая, что социолог, во-первых, никогда не скажет, что его полномочия здесь все. Во-вторых, что сам феномен войны, не той протовойны, из которой появляется социальный порядок, а вот феномен активных действий вооруженных. Это, конечно, социальный феномен, но тут есть что изучать. Просто если мы не будем каждый раз рефлексировать, где мы не имеем права делать высказывания как социологи, то мы каждый раз будем переносить на новые феномены какие-то привычные клише, привычные приемы мышления, которые сформировались сильно задолго до этого. Поэтому даже вот в той линии, которую вы обозначили как первую линию противостояния, даже в ней есть очень четкое понимание того, что, конечно же, нам есть что изучать, просто нужно понимать, что это больше не состояние кристаллизованного стабильного социального порядка, к которому мы можем отнестись как данности. Поэтому, когда вы сейчас, например, там бесконечная битва по поводу опросов, ни один профессиональный квалифицированный социолог всерьез не будет воспринимать опросы, которые делаются сейчас, и он не будет их делать. Потому что в том состоянии, в котором сейчас находимся мы с вами, невозможно использование инструментов, построенных на странной идее общественного мнения. То есть вот есть какое-то коллективное животное под названием общество, и оно что-то себе думает, и у него мнение есть, а мы его изучаем. Это и тогда-то не работало, а сейчас не работает совсем. Первая линия предполагает, что мы должны очень рефлексивно относиться к тому, что мы можем, а что мы не можем изучать сейчас. Вторая линия, которая ближе к микросоциологии, построена как раз на идее того, что в принципе никакого общества не существует, его и раньше-то не было. Да, нет такого, что 24 февраля в Российской Федерации исчезло общество. Так его и до этого не было в Российской Федерации. Бессмысленно как бы даже пытаться мыслить категориями общественного договора, социального порядка и так далее. Но есть конкретные действующие индивиды. Эти индивиды, совершая некоторые действия, вкладывают в них смыслы. Смыслы, которые они вкладывают в свои действия, не случайны, они не берутся из воздуха, они существуют как упорядоченные единства, паттерны в том, что Макс Вебер называет царством смыслов, да, такое срединное царство между ценностями и миром бытия. А, и вот там, где обитают смыслы наших действий, есть четкая война идолов. Есть наука, которая предполагает определенные паттерны, как действовать и зачем, политика, бизнес, религия, искусство. И они не пересекаются, потому что, совершая некоторые действия, присягаете какому-то из этих ценностных порядков. И тогда, конечно же, боевые действия являются точно таким же идолом, которому присягают те, кто подчиняют свои действия этой логике. Тут, в общем, порядок – это то, что в конечном итоге вырастает из многократно воспроизводимых разными людьми, но при этом одинаково ценностно мотивированных действий. По сути, общество состоит тогда не из людей, не из норм, не из институтов, но состоит из конкретных действий конкретных людей. И в конечном итоге вот эта линия, она же и выросла в то, что позднее будет названо, скажем, теорией рационального выбора, когда в послевоенной картине мира стало предельно важно уметь просчитывать действия других людей. И тогда же, собственно, появляется вот эта идея математизации военных действий. Тогда же, собственно, нанимают крупнейшего специалиста по анализу такого рода игр. И появляется вот эта идея научиться думать за красных, да, поскольку холодная война порождает такого рода прогностические модели. Поэтому, конечно, нет. У социологов всегда есть что изучать. Наука – это, прежде всего, язык. Вот в социологии есть два разных действительно способа отношения к происходящему, но они работают только если вы уже находитесь внутри науки. Вы не можете найти в науке оснований для, например, своей моральной позиции. Для того, чтобы найти в науке подтверждение того, что вы правы, а ваши оппоненты нет. Так что вот сначала все-таки произвести отсечение между этими мирами – науки, политики, публицистики, военных действий – а уже потом, находясь в одном из них, искать там ресурсы для понимания происходящего. Но не пытаться из языка обывательской публицистики использовать это в качестве оправдания своей позы.
Если я правильно услышала, все-таки из-за того, что это состояние ненормальное, состояние происходящего ненормальное, должно, по всей видимости, происходить какая-то переоценка или переосмысление инструментов, то, что вы сказали об опросах, да, которые перестают работать. То есть любой здравомыслящий социолог в этой ситуации должен как бы пересобрать свой инструментарий, посмотреть, что теперь актуально, что нет.
Ну, кто-то да, кто-то нет. Напомню маленькую любопытную деталь из истории нашей дисциплины. Вторая мировая война и все сопряженные с ней трагические события, включая и массовые убийства, Холокост, включая феномен концентрационных лагерей и, в общем, глобальные феномены, которые расшатали картину мира европейского, американского человека середины 20 века, это вовсе не обладает так называемой принудительной релевантностью. Это не значит, что вы больше, как социолог, как философ, как кто угодно, не имеете права не относиться к этим феноменам. Вы должны к ним как-то отнестись и выработать свой взгляд на них. Вы должны включить их в объекты своего рассмотрения. Нет, не должны. Не должны. И в этом состоит ключевая проблема, в том числе социологическая. Скажем, психология после Второй мировой войны была вынуждена очень серьезно переосмыслить вообще природу человеческого действия, природу человеческого поведения. Скажем, взлет экзистенциальной психологии и расцвет вот этого альянса между экзистенц-философией и психологической теорией происходит как раз в результате того, что из концлагерей возвращаются люди, которые пытаются каким-то образом в этих категориях осмыслить свой опыт и помочь другим осмыслить свой опыт в этих категориях. Даже в экономике, хотя с сильной задержкой, как это часто бывает, опыт Второй мировой войны расшатал аксиому рациональности человеческого действия. Даниэль Канеман, например, пишет, что понятие рациональность возникло у него, пока он был ребенком в гетто, и там плюс-минус вся его взрослая научная жизнь была подчинена вот этой задаче – отказа от аксиомы абсолютной рациональности. Опыт Второй мировой войны направил в научный поиск. В социологии этого не произошло. В социологии теория систем формировалась до Второй мировой войны, заняла лидирующие позиции практически в процессе Второй мировой войны и прекрасно продолжила свое существование после Второй мировой войны. Иными словами, социология – одна из немногих дисциплин, которая не заметила Вторую мировую войну. И дальше, если это может использоваться в качестве инвектив таких, потому что социологи глухие, слепые к чужим моральным страданиям люди. Это просто моральные уроды, которые смеют разговаривать о социальных системах, о социальных действиях в ситуации, когда гибнут люди. Да, потому что они социологи. Потому что они в этот момент находятся внутри своей дисциплины. Если возникает серьезное движение теоретическое, которое требует пересмотра аксиом, ему придется доказывать, обосновывать этот пересмотр на языке науки и внутри науки. Вопли о том, что мир изменился, и мы должны изменить свою науку в соответствии с ним, ничего не означают. Потому что наука ставит сама себе задачу. Наука – это замкнутая самореферентная система. Наука определяет, что релевантно, а что нерелевантно, что нужно изучать, а что не нужно изучать, исходя из ее собственной оптики, исходя из ее собственной логики развития. Она в этот момент может быть более или менее чувствительна к тем изменениям, которые происходят в мире. Есть более чувствительные дисциплины, есть менее чувствительные. Но при этом, так же, как есть и искусство, которое более чувствительно к такого рода событиям, есть искусство, которое менее чувствительно к такого рода событиям. Поэтому вы не можете в этот момент прийти и сказать, ни один художник с этого момента не имеет права писать картины так, как он делал до этого. Кто вы, люди, которые говорят о том, кто имеет, а кто не имеет на что право? Поэтому, конечно, нет. Нет такого, что теперь все срочно изменили свою повестку дня. Конечно, разумеется, люди, которые занимались чем-то одним до происходящих событий, сейчас им довольно сложно этим заниматься, они пытаются переосмыслить это. Даже Ханна Аренд в свое время написала замечательную фразу о том, что до войны в Германии существовала группа людей, которые профессионально занимались моральной философией, этикой, людей, которые, в общем, посвятили свою жизнь анализу и осмыслению морально заряженных, этически проблемных сюжетов, для которых морализаторство и этические оценки были хлебом. Это то, в чем они специализировались. Но весь их язык, весь их способ морализаторства, который сформировался перед Второй мировой войной, в результате такого совершеннейшего морального коллапса после, оказался бесполезен. Ничего из того, что было предложено ими, не работало. Тогда людям из других областей, которые изначально к моральной философии никакого отношения не имели, те, кто занимался эпистемологией, те, кто занимался социальной теорией, были вынуждены, по сути, пересобирать новую моральную философию из других ресурсов. Тот же Карл Ясперс, яркий пример. Поэтому, собственно, такой маленький урок на будущее, что, возможно, морализаторство как некоторая область деятельности, а для некоторых еще и профессия, это то, что первое терпит крах, поскольку такое морализаторство оказывается всегда непригодным, когда происходит исторический перелом. Но это также не означает, что теперь все, кто занимались другими вещами, должны срочно пойти и собрать себе новую моральную философию. Многие из них продолжат заниматься тем, чем они занимались, потому что так устроена их наука, так устроена их область исследований, они ей присягали. И огромное давление, которое сейчас оказывается на них, в духе того, как вы смеете заниматься такой, когда гибнут люди. Это аморальное давление, бессмысленная интервенция. Любой человек, который приходит к ученому и говорит, что ты обязан сначала обозначить свою моральную позицию, а потом подчинить этой моральной позиции свои исследовательские действия, он не ученый. Он в лучшем случае проповедник, в худшем пропагандист. Если вы не можете защитить границы того мира, в котором такого рода научные действия становятся осмысленными, значит, эти действия для вас не имеют достаточной ценности. И тогда вы действительно посыпете голову пеплом, покаетесь, скажете, как же так, я занимался наукой, а надо было заниматься гражданским активизмом и политикой. И пойдете дальше, скорее всего, писать покаянный пост в запрещенную экстремистскую сеть. Но это не имеет никакого отношения к тому, чем занимались до. Просто в этот момент, поддавшись коллективному моральному давлению, вы решили покинуть границу науки, потому что все, теперь для вас она не имеет ценности. Это ваш моральный выбор, это ваш жизненный выбор. Это не значит, что теперь просто ей невозможно заниматься. Возможно, просто без вас.
Хочется сказать раунд после такого, да. Виктор Семенович, хочу все-таки развернуться к вам немножко. Мы пытаемся в нашем подкасте слушать истории конкретных ученых и исследователей. А что вот с вами происходит? С вами, на самом деле, в этом году приключилась просто тьма, тьмущая неприятных вещей. Одна другой неприятнее.
Сравните с тем, что вообще приключилось в этом году. Мне более-менее проще, потому что мне все-таки 40 лет с лишним, и я морально к этому готов. Я всегда был к этому морально готов. Я просто очень хорошо помню, как происходило формирование, извините за это громкое слово, моего поколения ученых в конце 90-х, начале 2000-х годов, когда вот эта сама идея о науке ради науки, сама идея того, что наукой в России можно заниматься ради нее самой, а не ради чего-то еще другого, она была предельно абсурдной. Что собой представляли социальные науки в этот момент? Примерно то же, что они представляют собой сейчас. Кто громче крикнул о том, как именно социология должна помочь страдающему российскому обществу справиться с травмой распада Советского Союза и как можно скорее перейти к демократии, тот и социолог. Кто громче начал вопить про то, куда идет Россия, независимо от того, о чем именно он говорит, и независимо от том, пользуется ли он вообще каким-то словарем социологическим, тот и социолог. Человек, который наиболее демонстративно и пафосно переживает за судьбы российского общества, тот прям совсем суперзвезда в социологии. И социологическое повествование в этот момент, оно всегда включало в себя оперирование какими-то очень большими, неоперациональными, не имеющими, в общем, никакого отношения к нормальным исследованиям, понятиями, такими как, например, институциональный код, по аналогии с институциональным ДНК российского общества, социальные трансформации. Это всегда был разговор в такой предельно макроисторической оптике, в духе вот есть Россия и весь остальной мир. Есть тяжелое советское наследие, и как оно сейчас на нас влияет. Есть культура, еще одно огромное слово, которое как могильная плита придавливает способность к мышлению у людей. И вот это, значит, культура, значит, всех надавила, потому что она советская, а я и все советские люди. Это такая была заряженная публицистика, которая чаще всего вливалась в некоторые жанры манифестов или рекомендаций. Даша Димки сделала интересное исследование того, как организована статья в журнале «Социс» в 80-е и 90-е годы. Это один из главных на тот момент социологических журналов. Она всегда была в формате манифеста. Там могло не быть методологии, там могло не быть теории, там могло не быть каких-либо эмпирических данных, но там всегда должны быть личная позиция автора и рекомендации «делать ты что». Это было невероятно тоскливо. Никто ничего не читал. Я имею в виду из нормальной западной классики и современности. Никто не знал про современные социальные теории, за редким исключением людей, которые были вынуждены на фоне этого безумия уехать. Но потом вернулись и создали свои научные школы, свои, потому что они привезли с Запада, где учились, те способы работы с текстами, написания текстов, анализа теоретической литературы. Вот всего того, что как бы формировало мое поколение. Получилась довольно странная история. Были единичные люди, там, старше нас на 20 лет, которые могли каким-то образом послужить такого рода переходом между глубоко самобытной и очень политизированной постсоветской наукой и актуальным на тот момент западным исследовательским полем. То, что произошло дальше, сегодня принято клеймить словом «деполитизация». То есть деполитизация – это когда вы, сволочи, идете читать Гуссерля и Шульца вместо того, чтобы выходить на баррикады и, значит, требовать прекратить действия в Чечне. Это когда вы идете писать статьи вместо того, чтобы писать очередной призыв к демократической интеллигенции. Был очень сильный конфликт поколений, который заканчивался взаимными увольнениями людей из разных, значит. Ну и в конечном итоге примерно 10 лет была возможность формирования вот этого альтернативного способа заниматься наукой. Ради нее самой, потому что исследование – это интересно, потому что исследование позволяет лучше понять, как устроен этот мир, не для того, чтобы сделать его лучше, а для того, чтобы лучше понять. Плотью от плоти этого является, конечно, факультет социологии Шанинки. При этом, как вы догадываетесь, это очень сложный моральный выбор, потому что тогда это означало, по сути, запереть себя в небольшом западном интеллектуальном гетто и тут же получить огромный поток обвинений, как со стороны провластных, так и со стороны оппозиционных социологов, да, потому что пока во всем мире сталкивалась теория системы, теория действия, в России сталкивались провластные и оппозиционные социологи. У нас главное противостояние не между фрейм-анализом и этой методологией, у нас главное противостояние между ты за или ты против. Так это было в 90-е, так это стало сейчас. Но на протяжении довольно длительного периода, тем не менее, сформировалась вот эта другая альтернативная интеллектуальная культура. Пока вы все сидели в библиотеке, читали книжки и писали эссе, с ружьями стояли выпускники и преподаватели, как правило, это одни и те же люди, которые отстреливали всех, кто пытались разгерметизировать прекрасную шанинскую среду. Потому что когда у вас сформировался такой think tank, когда у вас сформировалась такая концентрация людей, пишущих, исследующих, думающих, читающих, снова пишущих, а то, конечно же, всегда есть огромное искушение сделать это частью какой-нибудь политической машинерии. Но нет, при этом автономия сохранялась. А что произошло в последние несколько лет? Вот эта идея того, что, в общем, наука имеет смысл заниматься ради нее самой, она оказалась не просто непопулярна, она, в общем, никогда не была по-настоящему популярна. Она оказалась под очень серьезным прессингом. Не надо думать, что иностранным агентом меня признало российское государство. Задолго до этого российская оппозиция точно так же признавала меня агентом власти неоднократно. Вы всегда оказываетесь под ударом с обеих сторон, если просто пытаетесь сохранить суверенитет того, чем занимаетесь. Потому что у власти с оппозицией куда больше общего в плане ненависти к вот этим тварям, которые выводят себя из этого уравнения. Все эти прекрасные вопросы в духе «вот, наука вне политики» – это не означает, что наука по-настоящему вне политики, потому что политика все равно до вас доберется. Нет, до вас доберется не политика, до вас доберется следственный орган, репрессивный аппарат, но он и так до вас доберется. Нет такого, что если ты в политике, он до тебя не доберется, или если ты вне политики, он тебя доберется. Это же вопрос не про властный репрессивный аппарат, это вопрос про вас, про то, чего вы стоите, про то, чему вы подчинили свое действие, про то, насколько вы последовательны в этом действии, про то, насколько это действие результативно. Вот только это и называется суверенитетом науки. Не в том смысле, что она не касается политики. Она еще как ее касается? Она с ней граничит непосредственно. Во-первых, она ее изучает. качестве объекта политическое действие, например, половину наших исследований. А во-вторых, это то, что ее рано или поздно пытается раздавить. Настолько, насколько она может сопротивляться, настолько она сохраняет возможность познавательного, неангажированного взгляда. Если нет, то, ну, поздравляю, мы все гражданские активисты и просто очень громко орем в запрещенной в России социальной сети. Хорошо. Дальше что? Со мной все более-менее просто. Покинув пределы Российской Федерации, я не покинул пределы своего академического мира. Я в каком-то смысле не заметил этого. То есть так же, как я преподавал, так же продолжу преподавать. Спасибо коронавирусу, он всех нас немножко приучил к Zoom. Так же, как я писал, я продолжу писать. Никто не отменял необходимость ежедневной работы с текстами, как минимум, чтобы не выпасть из процесса. А то, что я теперь смогу, скорее всего, публиковаться по-русски, ну ладно, это же не единственный язык, в конце концов.
В этом смысле, продолжая то, что вы сказали в последних двух предложениях, ваше высказывание о том, что вас невозможно лишить социологического гражданства, это как раз про это, да? То есть это про то, что...
Вы социолог не потому, что вас им кто-то признал. Нельзя признать социологическим агентом, как можно признать иностранным агентом. Нет реестра социологов, которые вас вносят. Вы социолог, потому что вы получили определенное образование. Вы социолог, потому что вы сформировались в определенной культуре мышления. Вы социолог, потому что вы владеете теми инструментами действия, которые являются социологическими, исследовательского действия. И вы социолог настолько, насколько не изменяете этой своей позиции, позиции исследователя. Это не означает, что вы в этот момент не можете стать гражданским активистом, не можете переключиться на какие-то более актуальные темы. Можете, конечно, но вопрос в том, что если эти темы для вас перестают быть объектами исследования, становятся просто объектами высказывания и демонстрации собственной моральной и гражданской позиции, тогда вы сами себя вычеркнули из списка социологов. Это вы отказались от гражданства своей науки. А лишить его невозможно. Никто не может этого сделать, кроме вас самих.
Если вы преданы науке, принесли присягу социологии, то дальше вы как будто бы начинаете принадлежать такому крайне неизменному царству, в котором, в общем, мало что меняется, как будто бы с течением времени. Ну, то есть вот у вас есть какие-то священные слова и книги, которые работают в любое время, в любой момент. И...
Крайне изменчивы. Та изменчивость, которая есть внутри науки, она связана с той дискуссией, которая в ней ведется. Там постоянно сталкиваются разные способы мышления, там постоянно воюют друг с другом разные теории. Даже вот за те там 20 лет, что я занимаюсь теоретической социологией, уже действительно произошло сразу несколько таких значимых изменений. Они произошли не потому, что где-то в какой-то стране случилось страшное. Хотя за это время во многих странах случилось страшное, а то, что произошло в 22-м году, это самое страшное, что вообще случалось. Но при этом наука все равно, сохраняя свою герметичность, решает те задачи, которые есть в ней. Она совершенствует свои инструменты внутри себя. И поэтому нельзя говорить про неизменную, она куда изменчивее, чем мир вокруг. Особенно это хорошо понятно людям в России, которые были внутри этой поля дискуссии, потому что мир вокруг был до отвращения стабильным до недавнего времени. Он стабильно ухудшался ежедневно. Но это не означало, что происходят драматические стремительные изменения. А при этом внутри науки, мировой науки, происходило невероятное бурление, эфервесанс, ломались копья. Какие-то модели мышления, которые казались невероятно мощными в 90-е годы, уступали. Поэтому там нет никакой стабильности. Там внутри невероятная скорость трансформации языка описания. Возможно, не в моей сфере, потому что все-таки фундаментальная социология, но в конкретных исследовательских полях это происходило очень-очень быстро, потому что теперь быстрее накапливаются данные, теперь быстрее возникает дефицит способов их интерпретации. Для того, чтобы появлялись новые интерпретации, должны работать теоретики. Почему, собственно, приходится так много читать? Тот же коронавирус, который подорвал очень многие вещи внутри теории социального капитала. Те же самые проблемы с техническими вещами, да, техническими субъектами, которые подорвали аксиомы теории действия. И каждый раз возникают новые задачи, сборки, переосмысления того, на каких аксиомах мы стоим, какие теоретические модели из них вырастают. Проблема, которая возникает благодаря использованию дронов, да и не только, да, любых больших автономных систем действия технического, это то, в какой степени, например, технологические объекты становятся субъектами. Да, за этим стоят чудовищные моральные вещи, например, использование автономных систем уничтожения в военных действиях. Но для социолога это прежде всего вопрос того, как теперь анализировать действия техники, когда техника сделала, собственно, вот эту почку между намерением и результатом настолько длинной. Это задачи, которые возникают внутри науки. Социология изучает те изменения, которые происходят в социальных связях между людьми, например, в период карантина, не для того, чтобы им помочь вот с этим карантином справиться, да плевать. Вот понять, как теперь мы можем прослеживать, анализировать и фиксировать сценарии трансформации социальных связей в разных коллективах в результате такого рода экстремальных событий. Поэтому это крайне изменчивая область. Просто другое дело, что ее изменчивость определена ей самой. Ее изменчивость – это не изменчивость мира. Ее изменчивость – это скорость той дискуссии, которая в ней ведется, и скорость пересмотра ее базовых аксиоматических положений.
Но все-таки пересмотр аксиоматики происходит именно из-за того, что нечто происходит во внешнем мире, что подрывает...
Но коронавирус же обнажил то, о чем дискуссия велась задолго до него. Все модели описания связи между людьми, которые у нас есть, они недостаточны. Нет же такого, что коронавирус взял и сломал теорию социального капитала. Нет. Внутри нее эта дискуссия велась бесконечно, потому что, например, понятие социального капитала есть у экономистов, и у нас, и у политологов. И это очень разные представления о том, что такое социальный капитал. И эта дискуссия, в том числе между разными дисциплинами, она происходила задолго до таких драматических событий. Из внешнего мира внутрь науки пробиваются какие-то очень сильные стимулы, да, но если они ломают науку, если после этого нельзя писать стихи после Освенцима, нельзя описывать мир так, как значит, до... Значит, эта наука не жизнеспособна просто. Значит, что это такая наука, которая как современное искусство. У нее каждое следующее биеннале будет новый вектор развития. Так не бывает. Поэтому то, что вам кажется инерцией, то, что вам кажется костностью, то, что вам кажется нечувствительностью к происходящему, это не баг, это фича.
Чувствую, пришла пора спросить про язык. Цитирую вас. «Вопросы, которые мы задаем миру, не берутся из самого мира, и тем более из наших обывательских представлений о нем. Они берутся из языка дисциплины. И когда я вместо понятия начинаю использовать слова из языка здравого смысла, политической пропаганды, интеллигентского морализаторства или религиозной метафизики, я перестаю быть ученым. Хочу задать два вопроса. Один из них мой, а один вопрос моего приятеля, который тоже учится у нас на фундаментальной социологии.
Я понимаю, что там тайно собрали вопросы. Я чувствую себя стеной плача в этот момент. У меня какие-то записки засовывают. Ну, давайте.
У меня в связи с этой цитатой вопрос простой, как 3 копейки. Откуда вообще тогда язык дисциплины берется? То есть если он не должен отодвигаться от всех остальных языков, из чего он производит свой собственный материал? А вопрос от приятеля: как нам быть с этими границами регионов? Кто их определяет, как их потрогать, и кто и как определяет их проницаемость один в другой?
Давайте сначала с вашего вопроса. Социология чуть проще в этом плане. Она не разрывала своих связей с философией никогда. То есть в отличие от наших смежных дисциплин, которые приобрели свой суверенитет во многом через битву с породившей их философией, социология довольно мирно уживается с философской проблематикой, прежде всего потому, что, ну, собственно, фундаментальная социальная теория является в той же степени частью философии, что и социологии. В каком-то смысле социология после классического периода стала философией самой для себя. То есть там, в общем, большие философские проблемы уже формулировались внутри нее на ее собственном языке, хотя зачастую брались и из философского по-прежнему. Даже Витгенштейнианская революция, например. Но возьмем простой пример. Как формируется этот особый когнитивный стиль социологического исследования? Иммануил Кант формулирует важную философскую идею о том, что существуют некоторые категории, априорные формы, те трансцендентальные лекала, по которым мы вырезаем что-то из мира и конституируем этот мир как доступный нашему познанию. Это означает, что между познающим и познаваемым всегда есть что-то третье, и это третье не принадлежит субъекту познания, но и не находится в объекте познания. Кант верит в то, что это все укоренено в человеческой природе как таковой. Вот эта часть тезиса потом будет подвергнута сомнению, да, появятся социологические решения, когда мы говорим, что такого рода оптика, такого рода способы кодирования мира, трансцендентальные машины кодирования, они не в человеческой природе, они в языке, или, как говорят социологи, они в структуре общества, или, как говорят психологи, они в структуре психики. Но, тем не менее, вот есть философская проблема. Эта философская проблема со времен Канта не дает спать представителям самых разных дисциплин. Что в этот момент делает социолог? Он ставит проблему в тексте, он ставит проблему в философском языке и ищет ее решение в эмпирическом исследовании. Поэтому Эмиль Дюргейм кантианскую проблему решает, обращаясь к исследованиям антропологов, к исследованиям Хауита в Австралии, для того, чтобы показать, что вот то, как воспринимает пространство, как воспринимает время, как воспринимает мир человек, принадлежащий определенному клану, определенной фратрии в австралийском племени, определяется структурой этого племени. Показывает, как структура вот этой коллективной организации, этого агрегата, влияет на то, что он так видит, так воспринимает, да, так делит пространство буквально физически, да, не на юг, запад, север, восток, на соответствующие тотемические обозначения. Что нам в этот момент дает Дюргей? Он одной ногой в философии, одной ногой в антропологии. Он показывает при этом, каким образом мы можем ставить философские проблемы в текстах и искать на них ответы в эмпирических исследованиях. Мы, по сути, задаем вопросы из текста миру. Мы не берем вопросы из мира. То же самое с веберовским решением, когда тоже фундаментальный философский вопрос о свободе воли, фундаментальный вопрос о смысле человеческого действия формулируется как философский, он ставится в тексте, но ответ на него ищется в конкретном исследовании, например, протестантской этики. Еще никому не удалось приблизиться к миру и стать более чутким исследователем, просто прильнув к этому миру и растворившись в его самоописаниях, журналистском, публицистическом. Наоборот, да, наука вся предполагает некоторую дистанцию. Вот между нами и миром стоит философия в данном случае. А второй вопрос, который задает ваш коллега, это очень хорошая, внятная обстановка проблемы, но вот если мы каждый раз вынуждены заново уточнять, что позволяет нам провести эти границы, и если мы из разных решений выберем что-то общее, да, потому что есть решение Вебера, есть решение Шутца, есть решение Лумана, здесь много решений этого вопроса. Если мы попытаемся обозначить то общее, что есть у них всех, то это, наверное, понятие eigenvalues, лумановское, то есть собственные ценности системы или собственные ценности региона. До тех пор, пока вы занимаетесь чем-то, потому что это что-то представляет для вас самостоятельную ценность и не является средством для чего-то другого, то те действия, которые совершаются, исходя из этой мотивации, будут иметь отношение к региону науки. Точно так же, как регион политики – это не про треп, это не про вой, не про крики о честных людях. Регион политики – это про конкретные действия, нацеленные на конкретные результаты, говорить о которых мы не будем сегодня в подкасте. Дальше вы сколько угодно можете себя убеждать, что ваши слова тоже являются действиями, и вы не просто так орете, что вы еще совершаете какое-то действие, ну, продолжайте себя в этом убеждать. Нет. А точно так же, как ученый может искренне верить, что он остается ученым, когда просто рассказывает о науке в подкасте своим студентам. Ну, тоже нет. После этого нужно пойти статью дописать, иначе это все лишено смысла. Соответственно, границы регионов в случае с решением Вебера – это границы действий, в случае с решением Лумана – это границы операций системы. То есть до тех пор, пока система науки в качестве своих таких кибернетических операций имеет ваши действия, да, вы действуете, подчиняя себя ее логике, и находитесь в этот момент в ней именно потому, что ваши действия – это часть этого кода, а не на этом коде написано буквально. Вы пытаетесь понять, как устроен этот мир. Не ради чего-то еще, а просто, чтобы понять, как он устроен. Это регион науки. Моральная позиция, которую требует наука, это позиция заниматься наукой. Это и есть eigenvalues, это и есть собственная ценность системы, та точка, из которой она видит мир, та точка, которая обозначает ее позицию в мире. В противном случае это просто использование науки как средство для какой-то другой системы, просветительской, политической, религиозной, какой угодно. Поэтому, по сути, отвечая на этот вопрос, где проходят границы регионов, они проходят по смыслам ваших действий.
Хочу теперь поговорить об университете. Университет в России, ну и вообще в мире, говорил о будущем много и продолжает говорить, дает обещания, обнадеживает. Есть ощущение, что сейчас говорить по-старому уже нельзя, и нужно искать новые слова. Как вам кажется, как и что университет теперь может артикулированно, осмысленно студентам предлагать? И чем он может быть для них в наши времена? И в чем его ценность?
А что, университет у нас как бы на ярмарке? Он зазывал и работает. Приходите, у меня самые свежие курсы. Нигде таких нет. То есть, кому он что должен предлагать?
Но вот есть ощущение, что как раз такого типа обращения как раз звучали и продолжают звучать. И это как раз уже не очень интересно многим. В том числе мне. Как это может звучать адекватно? Что вообще? Каков нормальный язык разговора о том, чем мы тут будем заниматься с вами, если вы к нам придете?
Тем же, чем занимались раньше. Тот факт, что куча людей перестали видеть ценность в образовании в нынешних условиях, это, конечно, правда. Тот факт, что огромное количество преподавателей перестали видеть смысл в преподавании в нынешних условиях, тоже правда. Про администраторов я просто молчу. Это не чисто российская специфика. Существовала там довольно серьезная проблема с этим и в Штатах, например. Вопрос, который задается, он маркетинговый. Какой месседж нужно озвучить, чтобы люди на него повелись, купились и пришли? У меня нет на него ответа, потому что мне, в принципе, плевать. Нет такой задачи, нужно срочно впихнуть кому-то лежалый товар. Что, Вторую мировую войну, как вы себе представляете, университеты работали? То есть я понимаю, там вот эту всю трагедию вашего поколения, но 90-е годы, когда профессора падали в обморок от голода на кафедрах, когда я учился. Что опять за интеллигентская истерика в духе? Все слова утратили смысл. Не слова утратили смысл, вы просто перестали его в них видеть. И если перестали видеть в них смысл, тогда не надо сюда идти. Это не проблема университета. Трагедия поступающих, которые теперь не уверены в том, что готовы посвятить свою жизнь науке. Ну, конечно, но если не уверены, то не поступайте. Как писал Рейнер Мария Рильке, если можешь не писать стихов, не пиши. А поэтому и в том, чтобы выполнять функцию привлечения, такого прозелитизма, заманивания, втягивания людей в университетскую орбиту, нет, это нарушение требования свободы воли за запрещенный прием. Кому это будет нужно, тот придет. И кому это будет нужно, тот сумеет найти способ преподавать даже при всех политических ограничениях, которые у него накладываются.
Может быть, стоит просто спросить вас, что для вас такой университет? Это же все-таки не то же самое, что наука. Это какой-то другой немножко регион. Похожий и смежный, но...
Это правда, это большая проблема. Но тут как бы есть несколько развлечений, которые нужно провести. Потому что сейчас понятно, что мы так или иначе с вами говорим об автономии университета. Потому что мы понимаем, что если университет не автономен, он не университет. То есть ключевое определяющее университета, это в том, что это относительно автономный мир, попадая в который вы начинаете жить и действовать по другим правилам. Это институциональная оболочка того самого региона, который, в общем, либо может отстоять свое право на независимость и суверенитет, либо нет. Но вторая проблема и вторая определяющая часть этого состоит в том, что университет оказывается заложником двух разных автономий. Есть политическая автономия. Политическая автономия университета в истории, собственно, университетских систем – это то, что было даровано Болонскому университету на Ронкальском поле Фридрихом Барбароссой, которому очень нужно было, чтобы умные люди, разумеется, юристы из школы Ирнерия, каким-то образом обосновали его право не считаться с папой. Зачатки той средневековой политической автономии университета, они вплоть до 20 века, до какой-то степени до 21-го доживают. Там еще в 60-е годы полиция во Франции не могла войти на территорию кампуса с оружием без разрешения и сопровождения ректора. Но это политическая автономия. Политическая автономия – это результат торга, компромисса. Политическая автономия – это всегда следствие маневров, удержания и уклонения. Поэтому не должно быть никаких иллюзий, что у университета есть какое-то дарованное ему самим Господом право находиться в метапозиции по отношению к остальным институциям. Но тем не менее, да, у него есть политическая автономия, так как в нормальных странах есть, например, политическая автономия у судов. Потому что политические последствия, политические мотивы нерелевантны в этом мире. Точно так же действует университет. У него есть своя собственная институциональная логика и автономия. Ну, где-то есть, где-то нет. Другое дело, что сама эта автономия всегда торг. И поэтому в этом плане университет оказывается как-то довольно сложно, как корпорации, продолжать сохранять свой статус и возможность действия. До недавнего времени, тем не менее, такого рода автономия, благодаря, опять же, политическим стратегиям, существовала. Сейчас ее нет. Поэтому, вероятно, да, с потерей этой автономии утрачивается первая опора в университетской логике. Но есть вторая автономия – это как раз автономия действий тех людей, которые в него входят как агенты своих полей. Есть ученые, которые, являясь как физические субъекты частью университетской корпорации, как социальные акторы, при этом принадлежат другому корпоративному целому – своей науке. Он находится в академии, в смысле в университете, в академическом мире, как институциональном поле игры. Он играет на этом поле, но при этом играет в футболке с надписью «Социология», «Психология» и действует не просто как человек, который включен в штатное расписание данного конкретного университета, а как человек, принадлежащий цеху определенных ученых со своим кодексом поведения, со своими правилами игры. И даже в том университете, который сам по себе автономен, он внутри него еще больше автономен. Но это другая автономия. Она страдает чаще всего первой. Задолго до того, как происходит крах университета, люди, которые вроде как являются его частью в качестве ученых, тем не менее предпочитают быть кем-то другим. Но есть и другая команда внутри этого. Да, тоже своя автономная ценностная мотивация. Это тоже мир. Это мир преподавания. далеко не всегда ученый и преподаватель – это один и тот же человек. Даже если это физически один и тот же человек, это два разных субъекта в одном человеке. Преподавание имеет точно такую же свою ценностную логику, как и наука. Преподавание – точно такой же веберовский мир, точно такая же лумановская система. Она по-другому кодирует этот мир. Она нацелена на воспроизводство определенной когорты людей. Поэтому, когда ученый хочет, чтобы в России сохранилась какая-то популяция ученых, которые говорят на том языке, на котором он говорит, потому что иначе ему скоро будет не с кем разговаривать, он в этот момент должен перестать быть ученым и стать преподавателем для того, чтобы ученые на нем не закончились. Преподаватели, ученые, пересекающиеся, но тем не менее с точки зрения автономии и логики действия, не пересекающиеся множество. Есть еще администраторы, у которых точно так же есть там свои императивы поведения, которые не сводимы ни к одной, ни к другой. В этой части я, в общем, как бы не вижу особой проблемы. То есть университет утрачивает политическую автономию, ему не дают существовать как политическому агрегату. Но это не означает, что каждый из тех, кто в него входит как член этой корпорации, автоматически, значит, снимает свою футболку и прячется под трибуны. Или переодевает другую и начинает играть в другую игру, при этом оставаясь членом этой корпорации. Нет. Первое – это результат торга, компромисса, это политическая автономия. Второе – это ценностная автономия. Это результат жизненного выбора и способности сохранять ему верность на протяжении какого-то относительно продолжительного периода. Так что да, университет в этом плане крайне парадоксальная институция.
Хочу обратиться к вашему комментарию по поводу ситуации вокруг факультета свободных искусств и наук. Вы привели там такой воображаемый красивый пример с диалогом между студентами и человеком, вооруженным казенной методичкой. Там такое как бы упражнение в диалоге, когда они распечатывают слайды презентации, да, устраивают дискуссию, они говорят о защите государственных интересов Российской Федерации, делясь на группы, да, и проводя историческое расследование. Они напоминают ему про идею пятой колонны, откуда она взялась, когда он возмущается этой позицией. Когда я читаю этот пример, у меня возникает ощущение, что это упражнение, оно как будто бы предназначено для симпатизирующего наблюдателя, да, который хочет посмотреть, как же студенты этого прекрасного факультета поведут себя вот в такой достаточно неприятной ситуации. Но это не выглядит как действительно настоящий диалог с вот, представителем власти, да, с человеком, который пришел что-то проверять. Вот это некоторая намеренная риторическая фигура, да, в которой как бы диалог-то по факту не происходит. И вообще, может ли он быть, да, в этот момент? Или все-таки я что-то тут неправильно улавливаю, как вам кажется?
Вы все правильно улавливаете. Мы действительно отказываемся от диалога с властью. Потому что диалог с властью должен вести администратор в тот момент, когда от этого зависит выживание его факультета и университета, до тех пор, пока это возможно. Когда это становится невозможным, когда государство объявляет университету войну, в этой ситуации корпоративное действие, диалог невозможен. Но он был бы невозможен и в той ситуации, которая описана в этом мысленном эксперименте, потому что как раз студенты не должны вести диалогов с властью. Потому что преподаватели и ученые не должны вести диалогов с властью. Потому что диалог с властью – это не ценность. Это не что-то, что... Вот сейчас в вашем примере выглядело как что-то, что необходимо и нужно. Нет никакого фрейма коммуникации, простите, в котором сегодня возможен такой диалог. Включаясь в разговор, вы в этот момент даете свое согласие быть допрашиваемым, быть объектом пропаганды, если речь идет о студентах. Вы несете ответственность за все, что произойдет после этого, потому что вы решили вступить в диалог. Это все равно, что вы уже подписали показания. И поэтому идиотическая конструкция в духе «но это же на самом деле избегание разговора, это же автоматический отказ». Конечно, это отказ. Потому что отказ от разговора – это важное и необходимое право говорящего. Потому что нет такого спущенного сверху Богом данного обязательства разговаривать. Разговаривать с людьми, например, которых вы не признаете легитимными субъектами разговора. Не слушать, не отвечать. И поскольку мы ученые, то у нас всегда остается другое, дарованное нам свыше право превращать этих людей в объекты своего исследования. Более того, не только право, обязанность. А поэтому да, конечно, никакого разговора не может быть в этой ситуации. Поэтому саботирование, как членов университетской корпорации, это ваш долг.
Хочу спросить вас о том, что вам кажется важным обязательно сохранить сейчас, и за что вы готовы бороться? От многих вещей приходится отказываться, и многое от нас уходит даже помимо нашей воли. Что вы конкретно, Виктор Семенович Вахштайн, хотите защищать сейчас?
Нет, сейчас все просто, как в самолете. Сначала наденьте маску на тех, кто рядом, потом думайте о том, как выровнять курс. Сейчас моя задача – обеспечить максимальную физическую безопасность моим выпускникам и коллегам, потому что Шанинг – это не институция, хотя институция тоже. Шанинг – это сообщество людей, которые занимаются плюс-минус одними и теми же вещами, научными исследованиями, написанием статей, публикациями, преподаванием. И поскольку это сообщество существует 25 лет, и поскольку так получилось, что из них 14 лет я с этим сообществом связан, 14 лет я несу за него ответственность, то, соответственно, моя задача сейчас помочь максимально выпускникам оказаться физически в том месте, где они могут продолжать заниматься наукой. Это первое. Второе, мое обязательство перед институцией состоит в том, чтобы не дать исследовательским центрам и факультетам прекратить свою работу. Поэтому, где бы я ни находился, я буду делать все, чтобы продолжалось. Третья задача – не сойти с ума и продолжить работать самому. Потому что, конечно, последнее время больше уделяю вот скорее таким тактическо-операционным вопросам.
А если к третьему пункту вот этой вашей повестки, то что вам помогает не сходить с ума?
Мне повезло, потому что все-таки, во-первых, я учился в ситуации, когда был тотальный развал всего, что можно. И если бы ты в тот момент, будучи студентом, сам себе дисциплину какую-то не придумал, ты просто не доучился, а пошел торговать на рынок. Поэтому дисциплина чтения и письма, она формируется довольно рано. Как минимум ты понимаешь, что это то, что требует усилий, а не то, что само по себе тебе дано. Точно так же и потом, но все-таки наука – это очень дисциплинирующее действие. Мне проще гораздо, поколенчески проще. Вас учили на факультете дисциплинированно, коллективно читать тексты, работать с ними определенным образом и писать свои. Вот все, чему вас учили, это то, что и позволяет потом не сойти с ума.
Спасибо большое, Виктор Семенович. Говорить с вами было интересно. Еще было ощущение, что я говорю с непоколебимой скалой.
Спасибо, да. Немножко напоминает цитату из Пелевина, да, там «спокойный среди бурь», но нет, поверьте. Все это, да, это сильно подточенная скала. Спасибо большое.
Спасибо.
Счастливо.
Этот подкаст записывает и сводит Егор Макаров. Спасибо саунд-дизайнеру Федору Андрющенко за наш джингл, Ане Канатовой за обложку и нашим коллегам за помощь и поддержку.